С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Годовщина взрыва дома на улице Гурьянова в Москве и других терактов. В Ярославле вспоминают погибших хоккеистов. Дмитрий Медведев меняет программу поездки в Ярославль. Напряженность в израильско-турецких отношениях. Вот эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. Сегодня в 23 часа 45 минут по московскому времени в Москве ударом колокола памяти начнется акция скорби о погибших в теракте на улице Гурьянова. В храме-часовне всех скорбящих радостей у памятной стелы состоится панихида и возложение венков. Теракт на улице Гурьянова произошел в ночь с 8 на 9 сентября в 1999 году. Взрывом были уничтожены два подъезда девятиэтажного жилого дома. Погибло больше 100 человек. Это был лишь один из нескольких страшных терактов осени 1999 года. До сего дня уже 12 лет многие люди не могут захоронить останки погибших. Пострадавшие не получают должную медицинскую и социальную поддержку, а виновные в трагедии, по мнению многих, не наказаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В 23 часа 58 минут в ночь на 9 сентября жители юга Москвы проснулись от мощнейшего взрыва. В радиусе полукилометра от жилого дома номер 19 на улице Гурьянова выбило почти все стекла. Настоящим шоком для окрестных жителей стало то, что взорван жилой дом. Взрывом уничтожило два подъезда девятиэтажки. Сильно пострадал и соседний дом под номером 17. Этот теракт стал вторым в целой серии взрывов жилых домов в России. 4 сентября взорвался дом в Буйнакске. Там жили семьи военнослужащих. Погибли 64 человека, из них 23 дети. 13 сентября произошел еще один теракт в Москве. На Каширском шоссе в 3 часа утра взорвался 8-этажный дом. Здание было кирпичным, поэтому было полностью разрушено. Погибли почти все жильцы дома, 124 человека. Пострадали 119 семей. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская организация «Ансар-аш-Шариа». Преступники заявили, что взрывы являются исламской местью русским за обстрелы гражданского населения в Чечне и Дагестане. Спустя еще три дня террористы подорвали грузовик рядом с жилым домом в Волгодонске. Помня об этих и других терактах, в 2005 году правительство России объявило 3 сентября днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день, 7 лет назад, террористы захватили школу в Беслане. Тогда погибло 186 детей. В этот раз, 3 сентября, также состоялись траурные акции в память о погибших на месте всех терактов, произошедших в России. Однако, как рассказала председатель организации, объединяющей жертв всех терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова, только в этом году родственникам жертв предоставили слово. До этого они присутствовали на акциях как посторонние.
Непонятный день, непонятное мероприятие. Мы ездили на 3 сентября на Дубровку. Там проводилось тоже традиционное мероприятие у памятника, которое нам поставили. Поэтому там, в общем-то, было центральное мероприятие. Почему только на такие мероприятия приглашают практически школьников? То есть это кадеты, это суворовские училища. А взрослых мы там никого не видели. Проводится, я даже не понимаю, зачем. Рассказывать школьникам, безусловно, надо. Наверное, здесь надо все-таки более серьезно подходить к Москве и устраивать для взрослой аудитории. К сожалению, такая страшная вещь, как терроризм, может коснуться абсолютно каждого.
По данным столичного комитета здравоохранения, в результате теракта, который вспоминают сегодня, взрыва на улице Гурьянова, погибли 106 человек, ранения получили 264, из них 86 детей. Дома восстанавливать не стали, жильцов переселили в другие квартиры. Позже на том месте построили 4 25-этажки. Почти сразу главной версией стал теракт. Расследование продолжается до сих пор. Следствие объявило, что многие, причастные к этому делу, убиты в Чечне или арестованы. Один из тех, кого следствие считает организатором взрыва на улице Гурьянова и в Волгодонске, Ачимес Гачияев, находится на свободе. Он объявлен в международный розыск. Однако не все верят в то, что определены настоящие виновные. Правозащитник Валерий Борщев, член комиссии, расследовавшей трагедию на улице Гурьянова, рассказал «Радио Свобода», что эксперты независимой рабочей группы до сих пор сомневаются в том, что к организациям теракта не причастны представители спецслужб.
Необходимо было провести расследование, найти нити, кто, собственно, все это организовал. Увы, ответ на этот вопрос нет по сей день, и я думаю, мы его не получим. Мы с удовольствием бы сняли бы подозрения представителей власти, если получили бы ответы на наши поставленные вопросы. Такие случаи, за них несет ответственность, естественно, власть. И оно должно было бы способствовать полному раскрытию теракта. Были факты, которые давали подозрения, что к этому теракту причастны представители спецслужб. назывались некоторые фамилии, но ставились всякие препятствия, необходимые действительно доказательства. Но поскольку нам не давали возможности провести расследование, нет подозрения, а у нас остались.
Адвокат и независимый расследователь этих терактов Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы жилых домов в Москве. По мнению Трепашкина, власти собираются просто свести расследование на нет.
Совсем недавно умер следователь, который расследовал на первом этапе данное уголовное дело. Умер при очень странных обстоятельствах. Это полковник Михаил Иванович Чайка, который еще на том этапе жаловался, что ему не дают нормально расследовать. А привлекают почему-то тех, кто и в Москве-то не был никогда. Обвинительное заключение есть, но очень много сомнительных моментов. Почему-то некоторые лица, которые проходят по обвинительному как свидетели, потом важные свидетели, в их действиях все равно осматриваются признаки как минимум пособничества этого теракта. Но их оставляют на свободе. Засекречены эти данные, хотя в соответствии с законом об восстании, статья 7, такие сведения не должны секретиться. В свое время нужно было создать определенный имидж Путину как борцу с терроризмом. Он же начал наступление на Чечню, опять же, ради имиджа. При боевых действиях в Чечне гибло очень много гражданских. Начали обращать внимание на это. Они тут сама подрывают, потому что на них смотреть будем.
По сей день в моргах хранится 118 фрагментов тел погибших при подрыве дома на улице Гурьянова. Председатель организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова рассказала Радио Свобода, почему уже 12-й год родственники погибших не могут похоронить близких.
Пострадавшим на Гурьянова предлагалось делать анализы ДНК, но объясняли, что это очень дорого, что за счет государства это сделать невозможно. Изначально они получили какое-то денежное пособие, не могу сказать, какая цифра точно, от государства, но за то, что все это случилось. Но когда возник вопрос о назначении вот этого необходимого анализа ДНК, им пришлось все эти деньги отдать на вот это проведение анализа. Это сделали, к сожалению, далеко не многие, потому что у очень многих еще у самих были огромнейшие проблемы, которые тоже необходимы были решать только путем денежного возмещения. Причем они остались без материальной даже помощи, не могут похоронить до сих пор очень много тел.
Татьяна Карпова рассказала Радио Свобода, что пострадавшие родственники погибших при теракте не получают должную социальную и медицинскую помощь. За процедуру сложнее измерения артериального давления приходится платить, а средств на это у пострадавших нет. С жилищными условиями ситуация не лучше. В этом году организации удалось добиться того, чтобы две потерявших детей семьи получили квартиры. Однако остальным надеяться не на что. После теракта 12 лет назад людям и в голову не приходило отказываться от квартир в хрущевках, в которые их сразу переселили, говорит Татьяна Карпова. Спустя год после взрыва возле места трагедии на улице Гурьянова в память о жертвах теракта московские власти возвели памятник. Спустя 4 года храм-часовню в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. У памятной стелы всегда лежат свежие цветы и горят свечи. Несмотря на то, что день солидарности с жертвами теракта уже прошел, сегодня за 13 минут до момента взрыва в 99-м году на улице Гурьянова снова начнется траурная акция. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. На борту воздушного судна, упавшего в среду при взлете, находились 45 человек. 37 из них – игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив» Ярославль. Двое выжили. В крайне тяжелом состоянии их доставили на лечение в Москву. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Сегодня же в Ярославле президент России Дмитрий Медведев, выступая на проходящем в городе мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. Он также заявил о недопустимости ограничения в России прав человека и свободы слова. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Тогда погибли 106 человек, более 260 были ранены. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Об этом он заявил в телефонном интервью сирийскому телеканалу «Арая Аруба». В Египте сегодня продолжился суд по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения, обвиняемых в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в ходе недавних массовых волнений. 83-летнего Мубарака вновь доставили в зал суда на носилках. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Москва будет добиваться возвращения в Россию летчика Константина Ярошенко, признанного виновным в США в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В среду суд в Нью-Йорке приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Следователи возобновили расследование дела об убийстве ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, приостановленное в 2010 году. Суд в Париже признал сегодня бывшего дизайнера дома Кристиан Диор Джона Гальяно виновным в антисемитских высказываниях. Гальяно, который не присутствовал при вынесении вердикта, приговорен к штрафу в 6000 евро условно. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Президент России Дмитрий Медведев сегодня в Ярославле провел совещание в связи с крушением самолета Як-42. На совещании Медведев заявил о необходимости радикально сократить количество действующих в стране авиакомпаний. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова.
Дмитрий Медведев на оперативном совещании о ходе расследования обстоятельств трагедии потребовал радикально сократить количество действующих в России авиакомпаний.
Количество авиакомпаний должно быть радикально уменьшено. И сделать это нужно в самый короткий срок. Для того, чтобы эти авиакомпании имели силы, средства, деньги, для того, чтобы обслуживать свои транспортные средства, для того, чтобы привлекать подготовленный персонал и платить им достойную зарплату.
По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, сокращение числа авиакомпаний может негативно сказаться на российской транспортной инфраструктуре.
Вот эти небольшие компании, как правило, они работают вот в каких-то удаленных регионах там и так далее. То есть там, где большой компании неинтересно работать, потому что у нас внутренний рынок полностью либерализован, и все эти маршруты, где крупным перевозчикам интересно работать, они на них уже работают. Поэтому, разумеется, люди, которые живут там в Москве, в Петербурге и там в других городах-миллионниках, они практически ничего и не заметят от реализации этого решения. Потому что они не пользуются ни этими авиакомпаниями, ни этими самолетами. А вот люди, которые живут, допустим, там, я не знаю, на севере или еще где-то в удаленных регионах, там, конечно, наверное, ситуация будет серьезнее.
Сказал Алексей Синицкий. Президент Дмитрий Медведев заявил сегодня на совещании, что отечественный авиапарк должен быть обновлен, в том числе за счет приобретения самолетов за рубежом.
Ценность человеческой жизни выше, чем все остальные соображения, включая поддержку национального производителя. Это очевидно. Мы должны поддерживать своих. Если наши не способны раскрутиться, надо покупать воздушные суда за границей.
Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак поддерживает предложение Медведева об обновлении авиапарка за счет закупки зарубежных самолетов.
Я абсолютно полностью поддерживаю идею насчет того, что нужно снять ограничения, которые препятствовали на протяжении последних, ну, по сути дела, 15 лет эффективной модернизации парка российских авиакомпаний. То есть это запретительные таможенные пошлины на современную западную технику, запчасти к ней, двигатели. То есть эти таможенные барьеры, а также НДС, который во всем мире не взимается при действиях с авиационной техникой, конечно, было бы очень целесообразно снять, потому что эти защитные меры декларировались как средство защиты российской авиационной промышленности, но сегодня, через 15 лет, совершенно очевидно, что эти меры никак не влияли на деятельность российской авиационной промышленности ни в плохом, ни в хорошем смысле.
Сказал генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Одновременно с расследованием катастрофы Як-42 в Ярославле президент России Дмитрий Медведев, выступая на мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. Двухдневный мировой политический форум, напомню, открылся в Ярославле в среду, в день трагедии. В Ярославле сейчас работает мой коллега Данила Гальперович, он с нами на связи. Данила, здравствуйте. Расскажите, вот что вы наблюдали за последние дни, особенно сегодня, как вел себя Дмитрий Медведев?
Ну, надо сказать, что, конечно же, все ждали, что после произошедшей трагедии какие-то акценты его выступления, возможно, будут смещены. Если, например, кто-то, немного таких было, ожидал, что что-то будет сказано о выборах, то все уже после того, как произошло крушение самолета, понимали, что вряд ли именно выборов президент будет касаться. Но надо сказать, что вы совершенно правильно отметили, что основная мысль его выступления была, что на самом деле все проблемы в многоэтнических обществах происходят все-таки от бедности. Медведев начал с минуты молчания по погибшим хоккеистам, сказал, что трудно будет выступать после того, что произошло, но он, тем не менее, собирается выступать. Говорил он о свободе выбора, в силу которой люди стремятся быть разными, и о серьезных различиях между людьми, которые живут уже в одной местности. Также о росте влияния социальных сетей, социальной журналистики. Он сказал, что в одном Фейсбуке сейчас 1 миллиард сообществ. Ну и, собственно, Медведев говорил, что социальное многообразие создает новые вызовы. Например, такие как этническая преступность, нелегальная миграция и усиление имущественного расслоения. Поэтому, как считает президент России, возрождаются экстремистские учения о классовой борьбе и даже идут настоящие гражданские войны. После этого, по словам Медведева, следуют всякие призывы применять силу для сохранения традиционных ценностей. Ну и надо сказать, что он потом сконцентрировался на России. Это все были слова, касавшиеся скорее развитых демократий. Он сказал, что ну, тут есть вот рецепты и ничего не менять, или менять слишком быстро, оба рецепта неприемлемы. Нужно, собственно, с межнациональными и межэтническими конфликтами вообще бороться способом развития экономики и усложнения государственных структур. То есть государство должно реагировать на вызовы общества, а не подстраивать общество под себя. Тут, там даже была такая фраза, если государство не видит какую-нибудь небольшую социальную группу, это не проблема этой группы. Ну, сразу же, естественно, наблюдатели отметили, что государство в России зачастую действительно не видит целую и не такую уж маленькую социальную группу, которая хочет зарегистрировать свои партии, оппозиционные, демократические, и просто не имеют эти партии возможности зарегистрироваться. То есть, естественно, что реальность как-то сильно противоречит тому, о чем говорит Дмитрий Медведев. Это вообще такое общее настроение на форуме. Вот люди сидят на заседании в той самой хоккейной арене, которая принадлежит «Локомотиву». И трагедия произошла только что. Как мы знаем, самолет старой конструкции разбился, возможно, на не очень качественном топливе. Все вокруг говорят о модернизации и стабильности. И вот это противоречие чувствовалось во всех, кто слушал Дмитрия Медведева, ощущение этого противоречия, что мало что он говорит, имеет отношение к той реальной жизни, которая окружает как участников форума, так и его гостей. Вот это вот ощущение отсутствия новости и отсутствия реальности в словах Дмитрия Медведева, пожалуй, главное, которое было в течение этого пленарного заседания.
Данила, благодарю. Напоминаю, что в Ярославле сейчас работает мой коллега Данила Гальперович. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Российский гражданин Константин Ярошенко, признанный американским судом виновным в заговоре с целью контрабанды нескольких тонн кокаина в Соединенные Штаты, был приговорен в среду к 20 годам тюремного заключения и 5 годам условного заключения под надзором полиции. Федеральный судья в Нью-Йорке Джед Рейков выбрал среднее из диапазона наказаний, полагающихся за подобные преступления. Прокуратура требовала для Ярошенко 30-летний тюремный срок, защита просила 10 лет тюрьмы. По словам судьи, столь суровый приговор неизбежен в наказании за преступление, как он выразился, колоссальных пропорций. Вынесение приговора было последним актом судебного процесса. В апреле суд присяжных признал Ярошенко виновным. В среду, во время почти трехчасового заседания, предшествовавшего оглашению приговора, защита сделала ставку на «российский фактор», пытаясь добиться снисхождения для подзащитного. Адвокат Стив Зис привлек внимание судьи к многочисленным письмам российских официальных лиц, депутатов Думы, генерального консула России в Нью-Йорке, сослуживцев Константина Ярошенко в поддержку обвиняемого, писем с описанием его человеческих и профессиональных достоинств. Однако попытка, так сказать, общественного давления на судью не сработала. Поблагодарив тех, кто решил заступиться за Ярошенко, отверг основной тезис этих посланий о невиновности осужденного. Во-первых, по словам судьи, авторы писем не знают всех деталей дела, вскрытых во время суда. Во-вторых, что важнее, присяжные пришли к выводу о виновности Ярошенко, оправдав при этом двух его подельников. Интересно, что порой было ощущение, что судья пытается объяснить именно российской аудитории непонятные ей особенности американского правосудия. «У каждой страны свои представления о том, что является серьезным преступлением», — сказал судья. Последнее слово Ярошенко было долгим и сбивчивым. Он говорил о том, что его заявления были превратно интерпретированы, о том, что он всегда уважал законы всех стран, которые он посещает, о том, как тяжела и опасна жизнь белого человека в Африке. И лишь после того, как через полчаса его адвокат прошептал ему что-то на ухо, Ярошенко попросил судью проявить к нему милосердие, что означает милосердие, по его словам, по отношению к его семье, которая остается без кормильца и без средств к существованию, без денег на покупку лекарств и оплату обучения дочери. После суда мать Ярошенко так прокомментировала его исход.
Если прокуратура для защиты чести мундира своих спецагентов, у которых нет ни чести, ни совести, они обманули прокуратуру, обманули судью, обманули присяжных, обманывают народ Америки.
Американский адвокат Ярошенко Стив Зис рассматривает итоги процесса в ином свете. Вот как он оценивает действия судьи. Судья был объективен, он принял во внимание все возможные факты и вынес приговор, который значительно мягче тех, что рекомендуют инструкции. На его решение не повлияли посторонние факторы, не относящиеся к делу. Мы будем апеллировать это дело в суде высшей инстанции, и настанет день, когда Константин вновь предстанет перед судом, и мы докажем его невиновность. А какие вы видите основания для апелляции? Некоторые постановления судьи во время суда, неверные решения бывших адвокатов Ярошенко, неприемлемые улики, плохой перевод многих расшифровок его разговоров. Обращаясь к российским журналистам, адвокат Константина Ярошенко заявил о том, что россияне должны быть возмущены тем, что российский гражданин был арестован в Либерии и передан США. Собеседница Алана Давыдова, Луиза Шелли, известный американский эксперт по терроризму из университета Джорджа Мейсона, судя по всему, так не считает.
По ее мнению, претензии Москвы к американским правоохранительным органам за поимку и уголовное преследование Бута и Ярошенко безосновательны. Это очень разные дела. Ярошенко признан виновным в причастности к контрабанде наркотиков в Соединенные Штаты. Его дело совершенно рядовое с точки зрения борьбы с транснациональной организованной преступностью. Незаконный ввоз в США наркотиков всегда рассматривался Соединенными Штатами в международном контексте. Согласно законодательному статуту РИКО, американские правоохранительные органы противостоят организованной преступности, преследуя всю криминальную сеть. Привлечение Ярошенко к ответственности американскими силовиками – случай ординарный на фоне этих усилий. Просто россияне, сотрудничающие с африканским криминалом, встречаются нечасто, но американские спецслужбы постоянно охотятся за участниками международной схемы ввоза наркотиков в США. Я также не склонна рассматривать дела Бута и Ярошенко, как будто США преподают урок России. Урок скорее в том, что Соединенные Штаты демонстрируют способность и готовность где бы то ни было и несмотря ни на что бороться с транснациональной преступностью, вредящей американским интересам. Очень важно понимать, что дела Бута и Ярошенко заведены не потому, что их фигуранты российские граждане, а потому, что они выводят на многих представителей международного преступного мира. Может быть, это в новинку для России, но не для тех, кто уже не первый год реализует стратегию борьбы с транснациональной преступностью. Сказала Луиза Шелли, директор Центра изучения терроризма, международной преступности и коррупции при университете Джорджа Мейсона.
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. На борту воздушного судна, упавшего в среду при взлете, находились 45 человек. 37 из них – игроки и тренеры хоккейной команды «Локомотив» Ярославль. Двое выжили. Президент России Дмитрий Медведев провел в Ярославле совещание в связи с трагедией. Сегодня же в Ярославле Медведев, выступая на проходящем в городе мировом политическом форуме, подчеркнул, что стране прежде всего нужно бороться с бедностью. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Тогда погибли 106 человек, более 260 были ранены. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Об этом он заявил в интервью по телефону сирийскому телеканалу «Арай Аруба». В Египте сегодня продолжился суд по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения. 83-летнего Мубарака вновь доставили в зал суда на носилках. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Москва будет добиваться возвращения в Россию летчика Константина Ярошенко, осужденного в США и признанного виновным в сговоре с целью контрабанды наркотиков. Следователи возобновили расследование дела об убийстве ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, приостановленное в 2010 году. В Великобритании независимая комиссия, расследующая обстоятельства гибели на британской военной базе арестованного иракца Бахи Мусы осенью 2003 года, пришла к выводу о причастности к его смерти британских солдат. Продолжим программу «Время свободы». Еще одна новость. Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского не пришла сегодня утром на допрос в качестве свидетеля по делу против собственного сына, скончавшегося в следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Напомню, накануне Наталья Магнитская распространила заявление, в котором возобновление дела против сына под предлогом его права на реабилитацию названо аморальным, поскольку расследование поручено вновь тем же следователям того же ведомства, при непосредственном участии которых был замучен мой сын, говорится в послании Натальи Магнитской. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Лагунина.
В понедельник Наталья Магнитская подала в Тверской суд Москвы жалобу с требованием признать незаконным возобновление этого дела, поскольку правом требовать возобновления дела после смерти человека обладают лишь его ближайшие родственники. Юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского обвиняли в неуплате налогов, причем те самые люди, против которых он незадолго до ареста подал иск, обвинив их в участии в налоговых махинациях, в результате которых из российской государственной казны были похищены 230 миллионов долларов. Решение Натальи Магнитской не являться на допрос в качестве свидетеля, мы беседуем с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером.
Я думаю, это надо рассматривать в контексте. Российское правительство попало под столь беспрецедентное международное давление из-за того, что Сергея несправедливо арестовали, пытали в тюрьме и убили. Сейчас уже введены санкции США, и некоторые европейские страны рассматривают аналогичные меры, что правоохранительные органы России в панике пытаются оправдать то, что они сделали с Сергеем. Для этого они хотят вынести какое-то формальное обвинение против него, якобы доказать, что он был преступником. Хотя, по-моему, абсолютно ясно, что его незаконно арестовали. И делали они это с помощью беспрецедентных мер в юриспруденции, а именно вновь открыв против него дело, хотя он уже почти 2 года как умер. Иными словами, они хотят осудить его в могиле. И часть процесса состоит в том, что в рамках этого уголовного дела они вызывают его мать и его вдову в качестве свидетелей. Все, кому я это объяснял и рассказывал, считают это просто невероятным, практически шокирующим. Более того, делают это не какие-то случайные люди, а те самые офицеры, которые арестовали, пытали и убили Сергея. То есть от матери потребовали, чтобы она взглянула в глаза его убийцам. Конечно, она не стала этого делать. И было бы абсурдом, если бы она это сделала. И мы готовы сделать все, что в наших силах, чтобы защитить ее, включая предоставление ей возможности выехать за рубеж. Потому что мы не хотим новых жертв от рук российского правосудия.
Глава российского отделения международной антикоррупционной организации Transparency International Елена Панфилова полагает, что в так называемом «деле Магнитского» на самом деле надо рассматривать 3 дела. Елена Панфилова участвовала в круглом столе, организованном Парламентской ассамблеей Совета Европы. Формат круглого стола предложила российская сторона, но в последний момент российские представители не явились, и Елена Панфилова была там одна.
Нам, поскольку мы обсуждаем эту тему чуть ли не каждый день, а уж как минимум каждую неделю, совершенно очевидно все вот даже тонкие моменты и детали того, что у нас принято называть делом Магнитского в широком смысле этого слова, то есть все дела, которые связаны с именем Сергея Магнитского, насколько я понимаю, они просто пытаются разобраться, что, собственно, произошло. Причем речь идет не о том, что какой-то там расследование дела Магнитского ни в коем случае. Вообще тема звучала как верховенство закона, реализация верховенства закона в Российской Федерации, поскольку Российская Федерация является членом ПАСЕ, и на примере дела Магнитского. И они пока пытаются разобраться, что происходило, какие элементы этой системы верховенства закона задействованы. А мы знаем, что задействованы и следствие, и МВД, и прокуратура, и суды. То есть весь спектр того, что называется система верховенства закона. У них позиция пока такая, попытаться понять, что, собственно, происходило и кто какую роль во всем этом деле играл.
Елена, вы сказали, что задействованы и следствие, и прокуратура, и суды, но результатов этого задействования пока, почти через 2 года после смерти Сергея Магнитского, не видно.
Да, когда я говорила, что задействованы, я имела в виду в том, что происходило с Сергеем Магнитским. А вот расследование после того, как Сергей погиб, я вернусь к тому, что когда мы говорим о деле Магнитского, надо понимать, что это три дела. Ну, во-первых, это дело об уклонении от уплаты налогов, которое в свое время было возбуждено против компании, для которой услуги аудитора оказывал Сергей Магнитский. Это дело о незаконном возврате налоговых поступлений, которое, собственно, инициировал в свое время Сергей Магнитский, когда обнаружил это нарушение. И, собственно, дело о смерти Сергея Магнитского. И вот во всех этих трех делах вот этот спектр задействован. А то, что спустя 20 месяцев, даже больше, чем 20 месяцев, 22 месяца после смерти Сергея Магнитского, подвижки происходят сейчас по чайной ложке, и то под большим-большим давлением, и требуется прямое вмешательство президента. Это, конечно, очень печально, и это уже реализация верховенства закона вот в том формате, который мы, к сожалению, на данный момент имеем.
Елена Панфилова, глава российского отделения международной организации Transparency International. Вот еще один фрагмент того, как проходит расследование обстоятельств, приведших к смерти Сергея Магнитского. Сегодня фонд «Херметидж» опубликовал данные своего частного расследования. Напомню, что Сергей Магнитский предъявил иск, из которого следовало, что налоговое управление 28 в Москве вернуло налоги компаниям, которые были украдены после рейда полиции у «Херметидж». Теперь фонд выяснил, что глава этого налогового управления вернула не только эти 230 миллионов.
У микрофона была моя коллега Ирина Лагунина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». По мнению наблюдателей, последние внешнеполитические действия Турции демонстрируют желание Анкары заявить о себе не только как о ведущей державе Средиземноморья, но и как об одном из главных игроков в исламском мире и во всей глобальной политике. Солидный экономический рост в последнее время, а также нехарактерная для страны политическая стабильность усилили эти настроения в Турции, которая сейчас управляет правительство во главе с Реджепом Эрдоганом, сочетающее либеральные экономические реформы с консервативными взглядами на социальные и религиозные проблемы. Именно такая стратегия Анкары, как полагают многие политологи, привела к обострению турецко-израильских отношений в последние дни. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Турция, страна-участница НАТО и давний кандидат на вступление в Европейский Союз, недавно дала согласие на размещение на своей территории радаров американской системы противоракетной обороны. Анкара подвергает резкой критике политику президента Сирии Башара Асада, где в результате применения силы против мирных демонстрантов в последние месяцы погибли более 2000 человек. С другой стороны, стремясь усилить свой авторитет среди мусульманских стран, Турция жестко отреагировала на отказ Израиля принести извинения за гибель турецких граждан при попытке прорвать морскую блокаду сектора Газа судами так называемой «флотилии мира». Из страны был выслан израильский посол, а двусторонние торговые связи прерваны. Однако реакция Израиля, который в последние годы поддерживал с Турцией довольно тесные отношения, оказалась сдержанной. Последовали несколько примирительных заявлений, в том числе от премьер-министра Бенямина Нетаньяху, который заявил вчера, выступая перед офицерами израильского морского флота в Хайфе.
В последние дни мы были свидетелями усиливающегося обострения отношений с Турцией. Это не наш выбор. Мы с уважением относимся к турецкому народу и к его наследию и желаем улучшить отношения с этой страной.
Профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме политолог Зиев Ханин полагает, что в ближайшей и среднесрочной перспективе конфликт удастся сгладить, однако если заглядывать в более далекое будущее, то перспективы израильско-турецких отношений выглядят довольно безрадостно.
Я думаю, что поддерживать этот накал на высоком огне, если можно так выразиться, на сегодняшний день непродуктивно ни для Турции, ни, естественно, для Израиля. Поэтому Израиль со своей стороны делает примирительные заявления. А турки, наверное, удовлетворятся тем, что они остригут некоторое количество политических купонов. И, наверное, на каком-то этапе вот этот вот острый период будет преодолен. Но в долгосрочной перспективе мы имеем дело с серьезным изменением, или точнее продолжением, углублением турецкой стратегии, построенной на концепции неотоманизма. Турецкое руководство нынешнее, умеренное, так сказать, исламистское руководство, пытается позиционировать свою страну не только как фактор региональной, но и как фактор глобальной политики. И в этом, судя по всему, содержится ответ на вопрос, как будут развиваться отношения Турции с Израилем. Турция, совершенно очевидно, принесла в долгосрочной перспективе, по крайней мере, это турецкое руководство, пока не пришло следующее, если оно будет более умеренным. Так вот, принесла в жертву свои отношения с Израилем, попытки позиционировать себя как лидер исламского мира. Турецкому руководству кажется, что этот подход вписывается в американскую концепцию перезагрузки отношений с исламским миром. И именно в этом контексте они пытаются, с одной стороны, позиционировать себя как страна, которая может противопоставить нечто Израилю в глазах арабских стран и поэтому претендовать на лидерство. С другой стороны, соглашаясь на размещение противоракетных радаров американской на своей стороне, демонстрируя всячески свое желание поддерживать отношения со странами Евросоюза и США и быть мостом в арабо-исламский мир, тем самым как бы заявляя о том, что отношения с Израилем сами по себе, а отношения с другими западными странами сами по себе.
При этом официальный Вашингтон также пытается занять примирительную позицию по отношению к израильско-турецкому конфликту. Вот что заявил во вторник по этому поводу представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд.
В течение многих месяцев мы пытались добиться того, чтобы наш союзник Турция и наш союзник Израиль улучшили бы свои двусторонние отношения. Мы по-прежнему считаем, что возвращение к партнерству между ними в интересах обеих сторон. Мы будем работать ради достижения этой цели, но нынешнее состояние отношений вызывает у нас озабоченность.
Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган и его соратники считают, что контролируют события, однако они уже близко подошли к той черте, после которой стремительная радикализация режима в Турции станет неизбежной, независимо от их воли, полагает политолог Зиев Ханин. В Израиле это, разумеется, не вызывает оптимизма.
То, что делают сегодня турки, это удар не только по американской концепции нынешней администрации, о том, что нужно разделять между радикальными исламистами и умеренными, и предлагать турецкую модель арабским и другим исламским странам, как пример для подражания. Этот подход, судя по всему, провалился, как и вся американская концепция перезагрузки отношений с исламским миром. Но то, что происходит в израильско-турецких отношениях, это и удар по традиционной израильской концепции ориентироваться на неарабских союзников мусульман. Мире. Мы помним историю с Ираном, который первоначально был, как мы помним, довольно близким союзником Израиля, но перестал им быть после исламской революции. В Израиле опасаются, что по этому пути может пойти и Турция. Противопоставить этому в долгосрочной перспективе можно только некий сплоченный фронт демократических стран, которые все-таки заинтересованы в том, чтобы умеренная линия в Турции победила. То есть это дипломатическая работа на американском треке, дипломатическая работа на европейском треке. Ну, а если не получится, то у Турции есть свои собственные слабые точки, но это вопрос, который уже, скажем так, мы будем обсуждать не сегодня.
Это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме, политолог Зиев Ханин. Многие наблюдатели опасаются, что жесткая позиция Турции в отношениях с Израилем может привести к новой попытке прорвать морскую блокаду сектора Газа, которую ООН признала законной. Реджеп Эрдоган ранее сказал, что Турция, цитата, «обладает мощью и возможностью предоставлять эскорт», не исключив таким образом, что Анкара возьмет под защиту суда возможной новой флотилии мира. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На месте крушения самолета Як-42 в Ярославской области обнаружены оба бортовых самописца. В Ярославле Дмитрий Медведев сегодня провел совещание в связи с трагедией, а также выступил на проходящем в городе мировом политическом форуме, где подчеркнул, что России прежде всего нужно бороться с бедностью. В Москве сегодня вечером пройдет акция скорби в память о погибших в результате взрыва жилого дома на улице Гурьянова. Теракт произошел в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года. Погибли 106 человек, более 260 были ранены. Свергнутый ливийский лидер Муаммар Каддафи опроверг предположение о том, что он покинул Ливию и бежал в соседний Нигер. Об этом он заявил в телефонном интервью сирийскому телеканалу. В Египте сегодня продолжился суд по делу экс-президента страны Хосни Мубарака и чиновников из его окружения. В Берлине арестованы двое мужчин по подозрению в планировании терактов. Следователи возобновили расследование дела об убийстве ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева, приостановленное в 2010 году. Печорский суд Киева в четверг отказался закрыть дело в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Суд в Париже признал сегодня бывшего дизайнера дома Кристиан Диор Джона Гальяна виновным в антисемитских высказываниях. Гальяна, который не присутствовал при вынесении вердикта, приговорен к штрафу в 6 тысяч евро условно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира культуры. Венский бас-соло впервые за последние 200 лет зазвучит в Москве в Рахманиновском зале консерватории. Контрабасист Григорий Кратенко и ансамбль солистов Pocket Symphony исполнят произведения Гайдна, Моцарта, Ван Халя и Шпергера так, как они могли быть исполнены в конце 18 века. Подробнее о музыкальной премьере рассказывает моя коллега Тамара Леленкова.
Для того, чтобы составить программу этого концерта, контрабасисту Григорию Кратенко пришлось отправиться в Германию, в архив Шверинской библиотеки, где хранится основной корпус литературы для венского баса, весьма популярного в Европе конца XVIII века и почти неизвестного теперь. Чтобы воссоздать звук, понадобился инструмент начала XVII века, жильные струны и ансамбль старинной музыки Pocket Symphony. Я попросила автора идеи Григория Кратенко подробнее рассказать о произведениях, которые прозвучат 11 сентября.
Несмотря на то, что дата довольно прискорбная, будем играть мы музыку радостную и блестящую, написанную в Вене в конце 18 века. Гайдн, Моцарт, Шпергер, Ван Халь. Их всех объединяет этих авторов так называемый венский бас. Контрабас этот настраивался по ре-мажорному трезвучию. Что вообще такое ре-мажор? Это королевская, можно сказать, тональность. Вообще слово «ре» по-итальянски, может быть, «король» означает. И, в общем, это торжественная тональность. Известно, что во времена барокко была четко разработана теория эффектов какой-либо тональности и какому-либо складу музыки соответствовали определенные настроения, так называемые эффекты. Ну, так вот, все торжественные и радостные произведения, вся вот такая парадная музыка, она была связана с ре-мажором. И вот как вот база этого всего периода выступает, как ни странно, венский контрабас. В России практически мало сведений об этом инструменте и мало знакомы люди с литературой для венского контрабаса. Тем не менее, предпосылки для этого есть. Еще в 1782 году в Петербурге и Москве выступал знаменитый виртуоз-контрабасист Йозеф Кемпфер. Был вторым солистом Мариинского театра и получал жалование 950 рублей, сохранились ведомости. Крепостной мужик стоил рублей 200, в зависимости от его характера и трудолюбия. И во время, кстати, первой своей гастроли Кемпфер играл в Москве, в частности, концерт Иоганна Баптиста Ван Халя. Вот этот вот концерт сохранился.
Фрагмент концерта для контрабаса с оркестром Яна Ван Халя. Рассказ о венском басе и воскресном концерте продолжает Григорий Кратенко.
Я взял инструмент Джованни Паоло Маджини 1624 года, натянул на него жильные струны и настроил их так, как это было принято в XVIII веке. И, наконец-то, мы можем сыграть музыку, которая написана для этого инструмента, именно так, как она должна быть сыграна. Мы заказали ноты из архива, кстати, другого виртуоза того времени, Иоганна Матиаса Шпергера. Среди его рукописей такое интересное сочинение, которое мы, собственно, и сыграем 11 сентября. Оно называется «Приветственная симфония». Музыканты не уходят, а приходят. Сначала два скрипача играют тему, потом к ним присоединяются все остальные музыканты, и в результате звучит такое бодрое аллегро. И поэтому мы вот сыграем сначала прощальную симфонию Гайдна, а потом приветственную симфонию Шпергера. И еще Назар Кожухарь переложил дуэт Моцарта для фагота и виолончели для двух виол да гамба. А во втором отделении впервые тоже на исторических инструментах и впервые в России прозвучит тройной концерт Шпергера. Ну и будет исполнен концерт в Анхале, тот самый, который играли в Москве 230 лет назад.
Такова программа концерта, которая состоится в воскресенье 11 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории.
Над материалом работала моя коллега Тамара Леленкова. Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В среду республиканцы, кандидаты в президенты, провели дебаты, на которых главное внимание было привлечено к двум действующим лицам. Рассказывает Алан Давыдов.
Дебаты, организованные телесетью MSNBC и газетой «Политико», прошли в библиотеке Рональда Рейгана в Калифорнии. Это была первая из серии дискуссий, намеченных на предстоящие 6 недель. Они рассматриваются многими как состязание губернатора Техаса Рика Перри, главного, согласно опросам, претендента на республиканскую номинацию в президенты, с его ближайшим конкурентом, бывшим губернатором Массачусетса Миттом Ромни. Как и ожидалось, в первые минуты дебатов произошла схватка Перри и Ромни по главному вопросу момента – проблеме безработицы. Все кандидаты-республиканцы сделали этот вопрос ключевым в своей предвыборной программе. Накануне Митт Ромни обнародовал свой проект повышения занятости в стране, суть которого – в сокращении государственного регулирования и реформе налогового законодательства. Рик Перри, в свою очередь, всегда подчеркивает, что в управляемом им штате Техас самый высокий прирост рабочих мест, в то время как в общенациональном масштабе безработица никак не может опуститься ниже 9%. Первым нанес удар Ромни, превознося свой опыт эффективного менеджера в частном бизнесе и съязвив, что Перри всегда был лишь профессиональным политиком. Стратегия, которая поможет нам вернуться на верный путь, это та стратегия, которую я предлагаю как человек с опытом работы в частном бизнесе. Если бы я провел всю жизнь в госучреждениях, я бы не выдвигался сейчас президенты. Look, if I'd spent my whole life in government, I wouldn't be running for president right now. Губернатор Техаса парировал так. Губернатор Ромни покинул частный сектор, создав там множество рабочих мест. Но когда применил этот опыт, руководя штатом, у него оказался самый низкий прирост рабочих мест по стране. Мы в Техасе в последние 3 месяца создали больше рабочих мест, чем он создал за 4 своих губернаторских года в Массачусетсе. Другой существенной темой дебатов было обсуждение проблемы сокращения государственных расходов. Здесь Рик Перри своей козырной картой избрал критику системы выплаты государственных пенсий по старости, в том виде, как она существует сейчас. Перри назвал ее финансовой пирамидой. Он заявил, что намеренно использует такие хлесткие выражения, чтобы страна всерьез задумалась о сути проблемы. Между тем, даже отставные политические тяжеловесы республиканцев Дик Чейни и Карл Роув назвали риторику Перри ядовитой и некорректной.
Рассказывал Алан Давыдов. Несколько мусульманских организаций и член Законодательной ассамблеи Нью-Йорка потребовали, чтобы Министерство юстиции США расследовало практику расового профилирования в действиях городской полиции. Рассказывает Владимир Морозов.
Началось с того, что агентство новостей Associated Press опубликовало конфиденциальные документы нью-йоркской полиции. выяснил, что она следила за деятельностью более чем 250 мечетей. Затем из них отобрали 53, которые вызывали особую тревогу. Удалось выявить случаи, когда религиозные центры финансировали террористов, отмывали деньги, провозили в США нелегальных эмигрантов. Но, как отмечают корреспонденты Associated Press Мэтт Апуззо и Эдам Голдман, во многих случаях причины слежки оставались неясными или недостаточными. Например, ресторан, который держали выходцы из Бангладеш, попал под колпак только потому, что там встречались политические активисты. Некоторые мусульманские студенческие группы привлекли внимание полиции, потому что там высказывались радикальные взгляды. Журналисты делают вывод, что в процессе охоты за террористами полиция вела слежку за большим числом ни в чем не повинных людей, что нарушает их гражданские права. Агентство новостей ставит под вопрос корректность методов полиции. Например, то, что в ней был создан так называемый демографический отдел, сотрудники которого в гражданской одежде посещали кафе и бизнесы мусульман и пытались подслушивать ведущиеся там разговоры. Складывается впечатление, пишет Associated Press, что под подозрение была взята чуть ли не вся мусульманская община Нью-Йорка, и большая часть собранной информации оказалась ненужной. Такого рода информация не поможет в борьбе с терроризмом, а обобщенный и поэтому неверный портрет возможного террориста может направить по ложному следу. Так считает профессор Нью-Йоркского университета, специалист по вопросам безопасности Сэм Расков. Вот что сказал мне знакомый полицейский, пожелавший остаться неназванным. «Не дай бог что-нибудь случится в Нью-Йорке на годовщину 11 сентября или в другое время. Отвечать будет полиция, которая не доглядела. Теперь за то, что она глядела, ей собираются дать по рукам». Тем не менее, советник американского президента по вопросам контртерроризма Джон Бреннан заявил, что он высоко оценивает работу разведывательного отдела Нью-Йоркской полиции по сохранению безопасности в городе.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Вновь авиакатастрофа, гибель команды «Локомотив Ярославль» и то, как в России и в мире вспоминают погибших хоккеистов. В связи с гибелью команды «Локомотив», континентальная хоккейная лига, например, решила отложить старт чемпионата России на несколько дней. Клуб железнодорожников обещает возродить в память о своих товарищах игроки других команд. Также мы вернемся, конечно, и к другим также печальным темам. Это годовщина взрыва дома на улице Гурьянова в Москве или 70-летие начала блокады Ленинграда. И вас ждут все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Макаров голодает и ждет журналистов.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Валерий Борщов о том, почему зашло в тупик расследование терактов 99 года.
В блогах «Свободы».
Российский хоккей «Жизнь и судьба». Алексей Кузнецов о последствиях катастрофы Як-42.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».